«Послушай ты», — грубо оборвал его капитан Сагнер, «если ты прибавишь еще, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим». В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольно определяющегося Марика. Марик воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни Н, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Н-ского полка и другой батальон Н-ского полка, мы увидим, что наш Н-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе Н-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на Н-ском участке». «Вот видишь», — сказал Швейк вольно определяющемуся, — «я опять здесь». «Позволь тебя обнюхать», — ответил растроганный вольно определяющийся Марек. «Хм, от тебя действительно воняет тюрьмой». «По обыкновению», — сказал Швейк, — «это было лишь небольшое недоразумение. А ты что поделываешь?» «Как видишь», — ответил Марек. «Запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу все связать воедино. Получаются одни только «Н». Я подчеркиваю, что буква «Н» достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения, и после победы крадут вовсю. Впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют на голову, вот здесь документ о нашей победе. Ибо мне, как историографу нашего батальона, дано почетное задание написать: батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы, мы колем его немилосердно штыками, так что он в беспорядке покидает окопы, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена, я здоров. Отняла ли ты от груди нашего озорника? Только не учи его называть папой чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому всыпали, это можно понять по-разному. Выражено неясно.
«Главное ясно выражаться», — изрек Швейк. «В 1912 году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил Самвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестянщик Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру? Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. У Брейшков много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка. Возвращаясь с работы на веселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями. При этом он приговаривал: «Мы на вас, вы на нас». За это однажды он получил от одного вполне приличного господина из Игловы вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу 5 класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей 2 зуба, а на 3-й день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности, он, мол, не хотел сказать никакой грубости. Публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас» собственно означает «мы на вас, вы на нас не должны сердиться». Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думает, что он коварный, и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупит как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными. Если он начнет с ними драться, то получит вдвое-втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Гаубер. Как-то раз в воскресенье возвращался он с загородной прогулки с Бортуньковой мельницы, и на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож, из рентгенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились, до того были зазубренные и тупые. Потом его жене захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратицы. Но он был так скромен, что ходил только к бонзетам в Нусли. Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его бонзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет.